Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Дело Георгия Гангадзе, арест главного подозреваемого по этому делу генерал-лейтенанта, естественно, уже бывшего Пукача, и то, что он якобы дает весьма сенсационные показания своим следователям, все это стало важной частью не только украинского политического пейзажа последних дней, но и публикации в средствах массовой информации и в самой Украине, и в России, и в других странах. И вот о том, как может повернуться дело Георгия Гангадзе, как оно повлияет на политическую ситуацию на Украине, действительно ли можно найти виновных в этом преступлении, мы поговорим с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», журналист интернет-издания «Украинская правда», это то издание, кстати, которое редактировал Георгий Гангадзе до своего исчезновения, Сергей Лещенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей и журналист Савик Шустер Студиус, тоже постоянный автор «Украинской правды», Мустафа Наем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мустафа. Итак, первый вопрос мой к участникам программы. Действительно ли они рассчитывают, что с арестом господина Пукача дело Гангадзе будет наконец раскрыто, и мы узнаем то, что на самом деле произошло? Сергей.
Ну, мое мнение состоит в том, что в любом случае с арестом Пукача шансы намного выше, чем без ареста Пукача. Поэтому в последнее время многие занимаются анализом того, что арест Пукача это, например, произошел в странных обстоятельствах, но мало кто анализирует, что он произошел. И это то событие, которое на самом деле ожидалось в течение там, 6 лет, когда он был задержан в 2003 году и потом отпущен опять, хотя уже тогда были доказательства того, что он причастен к убийству.
Мустафа, а вы как считаете?
Ну, я думаю, что арест Пукача произошел как раз в самое неблагожелательное время для того, чтобы дело Гангадзе было раскрыто. Потому что сейчас все, что будет говорить Пукач, будет направлено не для того, чтобы раскрыть дело, а для того, чтобы использовать это как-то в политической игре. Поэтому в деле Гангадзе, я думаю, вот момент ареста был очень-очень неблагожелательным. Возможно, это случайно, возможно, нет.
Вот это самый главный момент, потому что мы должны понять, Сергей, когда вы говорите, что Пукачем или без него, насколько вообще в принципе разумным является объяснение того факта, что Пукача искали, и, наконец, нашли. Просто очень тяжело человеку, скажем так, ну, неискушенному, но представляющему себе, что правоохранительные органы существуют, представить, что подозреваемый в столь резонансном преступлении, ну, одна из главных фигур, что резонансом преступлений, спокойно жил на территории собственной страны, никуда не переезжая, да еще и чуть ли не под боком у общенациональных правоохранительных органов в Киевской области, да, по сути, это происходило?
Нет, в Житомирской.
В Житомирской, да, но это рядом, я имею в виду, да. Несколько там десятков даже, если даже не сотен километров. И вот он живет, его никто не находит. И проходит уже сколько? Ну, по крайней мере, 5 лет со времени избрания президента Виктора Ющенко, когда уже точно, да.
Вот я хотел сказать одну реплику, которая будет понятна русским слушателям. У вас Сева Могилевич находился в розыске ФБР в течение 10 лет.
Да, наверное, но его никто...
И он жил и вел публичную жизнь в Москве, хотя он находился в международном розыске, и никто как бы не удивлялся по этому поводу. Это ремарка просто для россиян. А на самом деле в отношении Пукача, который жил в Житомирской области. На самом деле он жил в глухой деревне, и неважно, где он жил, в Житомирской области или в Закарпатской.
Важно, что на Украине,
но
да?
Мы с вами не знаем, ну, хорошо, я не являюсь сотрудником правоохранительных органов,
я вы надеюсь, тоже. Мы не знаем. Да, мы не знаем. Я тут надеюсь, да. Мы тут не знаем тут методы... уверен, тут спрашиваю, да, извините, Сергей, да, пожалуйста.
Каковы методы их работы? Если человек, хорошо, ну, живет в деревне, где нет даже участкового милиционера, это можно сказать, что он живет в открытую? Ну да, он живет в открытую, потому что он не носит парик. Но в то же время
не прячется,
он живет,
да.
Да, но он живет в том месте, где явно его не будут искать.
Мустафа, вот почему Пукачу было не сделать себе пластическую операцию? Ну, ведь, в конце концов, такие возможности у генерала бывшего, человек, который занимался криминальной разведкой, мы должны это сказать.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, Пукать жил достаточно убого и не позволял себе, нигде не проявлял каких-то там возможностей финансовых, и это первое. А во-вторых, ну, меня очень много чего настораживает. Во-первых, Пукаджи не все время жил в глухой деревне. Он переезжал. Он точно известно, что он переезжал с восточной Украины, да, там вот, приехал в Житомирскую область. То есть он передвигался на каком-то транспорте. Передвигаясь, он наверняка, ну, имел возможность или был риск, что он соприкоснется с правоохранительными органами в какой-то мере, в какой-то степени. Потом, если вы увидели там его лицо, он не так сильно изменился, чтобы его невозможно было узнать. И тем не менее он передвигался по стране, жил и вел, ну да, он жил, вел замкнутый образ жизни. Он старался избегать каких-то там связей, контактов. Но настораживает и как его арестовывали. То есть когда вся деревня знала, что его, что в деревне что-то происходит, а генерал бывший, который занимался именно тем, что он вел наружное наблюдение, он не мог этого не заметить. То есть он специалист в этом. Тем не менее, он никуда не уезжал, он продолжал оставаться, он не скрылся, он не уехал, как это делал раньше, да, как следствие утверждает, что его искали, находили следы, и он скрывался. И он остался, и его взяли. И взяли достаточно спокойно, он не сопротивлялся, ничего не делал.
Ну, я хотел только добавить некоторые моменты. Я не понимаю, как он мог сопротивляться, если его окружило там 20 или 50 бойцов спецподразделения «Альфа». А второй момент. У нас есть сейчас премьер-министр в Украине Юлия Тимошенко. Ее муж был тоже 2 года в розыске при режиме Кучмы, когда были кинуты все силы на его поиск. Он тоже жил в Украине и тоже жил в Киеве. Есть люди, которые его видели в Киеве в то время, хотя он находился в международном и в государственном розыске. Поэтому тот факт, что человек находится в розыске, не говорит о том, что...
Его ищут.
Нет, но его могут искать. Но хорошо, если он живет в квартире, вышел в Астану, вернулся домой назад. То есть, ну хорошо, я не знаю. Сел, к подъезду подъехала машина, он сел в машину, уехал в этой машине, приехал в нужное место, и как бы его никто не видел.
Тогда мне, он в розыске. Ну,
мы занимаемся спекуляциями.
Нет, с этой точки зрения, Сергей, никогда мы ни одного преступника вообще не нашли. В этом-то и состоит смысл работы правоохранительных органов, что они находят людей по различным... Ну, это целая методология, то есть мы не будем сейчас учить слушателей криминалистики. Но да, но вот человек, если человека можно не найти, только если его не искать. Ну, вот в этом смысл существования системы правоохранительных органов. Почему, допустим, после Октябрьского переворота специалистов из царской полиции набирали в угрозыск? Потому что вот люди, которые туда приходили, вот эти, как называется, рабочие крестьяне, они вот так вот думали, как вы. Ну, условно, извините. Что вот человек вышел на улицу и поехал в гастроном. Естественно, если его, его никто и не найдет, потому что как его найти, если он, в общем, из гастронома домой, больше никак. А специалисты уголовного розыска, специалисты по поиску, они точно знают, как, где, когда, какие ловушки расставить, с какими людьми поговорить.
Ну, вот и нашли Пукача. Ну, вот и нашли Пукача, я не понимаю. То есть вы считаете, что его нашли как-то не настоящим образом или как?
Я считаю, что его нашли не настоящим образом. Мустафа, может быть, со мной не согласится. Может быть, согласится, не знаю.
Я не хочу делать никаких выводов. Просто у меня есть много вопросов. Ну, давайте вспомним, например, что если человек передвигался по стране, у нас билеты там на те же поезда именные отменили там совершенно недавно, 1.5 года назад. То есть человек должен был, или кто-то должен был ему помогать. Давайте хотя бы это признаем.
Не, ну, Мустафа, ну, согласись, что именные билеты, даже если их отменили, то всегда есть возможность купить именной билет, не имея документов.
Значит, кто-то помогал. Но я не верю, что сам Пукач покупал себе билеты, переезжал из города в город, перевозил свои вещи, снимал квартиры. Видимо, кто-то ему помогал, был какой-то сообщник. Вряд ли это была эта женщина. Значит, были ли другие люди, которые... Ему как-то помогали.
Да, потом, то, что у него были сообщники, разве это меняет суть дела? Хорошо, нет, были сообщники, давайте, пусть он даст на них показания, пусть их задержат, посадят в тюрьму,
это но это же не меняет дело, ничего. Это просто говорит о том, что если были сообщники, значит, они должны были знать, по каким причинам он скрывается.
Понятно, да? Потому что он находится в розыске, обвиняемый в убийстве.
Если это так, то тогда почему вы не нашли раньше? Если сообщники были, которые знали, что это Пукач.
Ну вот нашли, я не понимаю, хорошо, не нашли. Что значит не нашли раньше? Когда они нашли?
Одну секундочку. Сделаю объявление. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», в которой участвуют журналисты интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко и Мустафа Наем. Ведет программу Виталий Портников. Это вы вопрос задали Мустафе, почему не нашли раньше?
Нет, просто сейчас в обществе начинают строить целую такую гипотезу. Значит, его искали 6 лет и не нашли раньше. Ну, а нашли сейчас. Ну, нашли же.
У меня есть другая гипотеза.
У меня... Да. То есть, а что значит найти раньше? Когда? Там, на 5 дней раньше или на 5 лет раньше?
Нет, Сережа, ну, подождите, смотрите. Но есть же очевидно одна вещь, что дело Гангадзе и дело там отравления Ющенко, это были самых два больших дела в стране после, после революции, да?
Да, и, собственно, и до. Дело Гангадзе было да. И до.
Вот, и да. На это были брошены все силы. Просто тогда нужно ставить вопрос, тогда все меняет, меняем концепцию, да? Если это так, если действительно это самое большое дело, и в этом самом большом деле человек вот так вот спокойно, он действительно не скрывался, его никто не скрывал. В том плане, что у него не было там столько денег, чтобы он там сделал себе операцию, или там жил где-то в горах, и туда привозили ему еду. Он жил в нормальном социальном обществе, то есть где вот все живут. Если в этом деле правоохранительные органы не могли его найти в течение 6 лет, одного человека, бывшего генерала милиции, который достаточно видный, да, значит, тогда надо делать оценку правоохранительных органов. Тогда нужно по-другому подходить к системе. Значит, так вели дело.
Нужно
либо признать, либо факт неправильный, то есть как бы странное странного задержания, либо признать, что правоохранительные органы все эти 6 лет занимались не тем.
Ну, как минимум, они занимались не тем во времена Леонида Даниловича, потому что при Кучме этого Пухача задержали и отпустили прямо из зала суда по решению суда, по подписку невыезда, которую он нарушил в течение 5 минут ближайших.
Да.
Тут есть еще один вопрос. Вы говорите, сколько месяцев, почему сейчас, почему не полгода назад. Я хотел бы напомнить вам и рассказать слушателям, что буквально несколько месяцев назад, по-моему, это было 2 месяца, если я точно не ошибаюсь, скончался непосредственно начальник генерала Алексея Пукача Эдуард Ферре, которого многие считали, в том числе, кажется, и вы в своих материалах, считали непосредственно связанным с убийством Георгия Галгадзе.
Я бы уточнил, он не был его непосредственным начальником, он был
предшественником на посту главы подразделения.
Он был руководителем аппарата министра Юрия Кравченко, который
застрелился при непонятных обстоятельствах двумя пулями.
Который был, по сути, главным обвиняемым в убийстве
Галгадзе. Да, ну, Юрий Кравченко погиб в 2004 году.
В пятом,
конечно, да. Я буду все время сейчас путаться с датами, наверное. Теперь это уже такой трок этой программы. В 2005-м, да. Когда Ющенко стал президентом Украины, собственно.
Он, да, застрелился в марте 2005 года.
Да.
Перед днем своего допроса в Генпрокуратуре.
Генпрокуратуре по делу Галгадзе.
Ну, просто что и Ферре, и Кравченко, и Пукач ранее проходили именно через это управление. То есть они были связаны вот именно через это управление.
Да.
И Ферре возглавлял, и Кравченко, и Пукач.
Нет, Кравченко не возглавлял это управление, он был министром внутренних дел.
Нет, этого он все равно, он работал в этом управлении, Сереж.
Хорошо, дело не мое. Слушайте, давай оставим Кравченко, подумаем о Ферре. Вот почему Пукача не задержали до смерти Ферре, тоже интересное совпадение. Только совпадение. Ферре, по официальной версии, официально находился в коме. Хотя это вот тот человек, который, вероятно, о деле Галгадзе знал все. А генерал Пукач, скорее всего, не знает о деле Галгадзе столько, сколько знал генерал Ферре.
Я так не считаю. Я считаю, что, ну, во-первых, Ферре находился не формально в коме, а в самой натуральной коме в течение 6 лет.
Вы уверены?
Ну, что значит уверен?
Вы его видели.
Я имею веские доводы в пользу того, что он находился в настоящей коме.
Какие?
А я хотел бы это оставить своим секретом, но я знаю, что это была не фиктивная кома, она самая настоящая. То есть он не вел, у него его мозг был мертв, он ничего не мог сказать, его жизнь поддерживалась искусственным госпиталем МВД. Это одно уточнение. А второе уточнение, вы спрашивали о чем?
Я спрашивал о том, что... Собственно, о том, что фактически именно, о том, что мы говорили о том, что генерал Пукач не может был исполнителем, а не автором.
Ну, генерал Пукач был исполнителем. То есть есть решение Верховного суда Украины, в котором сказано, что генерал Пукач был тем человеком, который одел ремень на голову Георгия Галгадзе и задушил его. Да. Поэтому он имел самое непосредственное отношение к и наверняка Пукач знает.
Тут надо уточнить одну вещь, Сереж, что как бы эти показания давали люди, которые уверены были, что никогда Пукача не найдут или что он мертв.
Ну, мы можем в таких гипотезах дойти до того, что Галгадзе жив, и он в Америке после операции, значит, живет в особняке и ведет припевающий образ жизни.
Это интересная версия.
Это не версия, это абсурд.
Да, но дело не. Мы сейчас это не обсуждаем, да, как говорится.
Нет, потому что это неправда. Галгадзе мертв. И можно строить гипотезы до бесконечности. Но есть какие-то как бы реальные вещи и здравый смысл, за которые заходить уже бессмысленно.
Нет, я поэтому и предлагаю, что мы здесь говорим исключительно о убийстве как таковом, потому что у нас нет никаких возможностей доказать обратное в любом случае,
нет,
ни у кого.
Нам не нужно доказать обратное. Мы знаем, что он убит, потому что это доказано уже не только следствием, но и родственниками этого человека, которые опознали его. Но даже не будем на этом акцентировать. Хорошо, экспертиза подтвердила, что это убитый
Генгадзе. Вот именно, да, вот родственники не опознали его в том-то и дело.
Нет, супруга опознала, мать не опознала. потому что невозможно опознать человека без головы.
Ну, вот, кстати говоря, это тот вопрос о голове Галгадзе, который вот, Мустафа, видите, Пукач назвал место, где голова находится. Сначала не находили ничего, сейчас вроде бы что-то нашли. Тут тоже такая странная ситуация.
А будет. Что странного?
Нет, ну тут, наверное, на самом деле ничего странного. Он действительно, ну, если он показал место, если, ну, опять же, мы же это знаем по словам источников, да, что он дал такие показания, показал место, и это место нашли, и нашли доказательства какие-то. Надо просто ждать. Мне кажется, ну, вот я почему-то убежден, что после показаний Пукача тот приговор, который был вынесен двум предыдущим свидетелям, будет пересмотрен. И мне кажется, что будет опять открыто новое дело, и это дело будет длиться до выборов, до конца вот выборов. Будет длиться именно по вновь открывшимся обстоятельствам, и в этом деле вряд ли, ну, мы будем иметь те же показания, которые имели до того, как нашли Пукача. Мне кажется, что многое поменяется, потому что, ну, если это так, то уже давно должны были вынести это на флаг и там тянуть, что вот нашли и доказали и так далее.
Сережа, ты понимаешь, в чем дело? Тут есть такая проблема, связанная с тем, что люди, которых осудили по делу Галгадзе, они тоже с самого начала вызывали там массу вопросов своей причастностью к преступлению, своей, главное, своей информированностью о происшедшем.
Так, а в чем проблема? Они, эти люди, принимали непосредственное участие. Один держал за руки, второй копал яму, третий снимал ремень с Галгадзе и давал его в руки Пукача, чтобы он его душил. То есть, а в чем, и какая была бы их другая роль, по-вашему, не вызывавшая сомнений?
Нет, я не роль их, может быть, связана с тем, что это были не те люди.
Что это так вот они признали, во-первых, они, ну, дали признательные,
да,
показания.
Показания, да, безусловно.
Вот во-вторых, вот, зачем людям самим себя оговаривать, если они получили 11 и 12 лет тюремного заключения?
У людей могут быть разные мотивации, как говорится, в данном случае. То есть я тут не оспариваю приговор суда.
Ну, то есть, мне кажется, извините, Виталий, но мне кажется, у нас какой-то кухонный разговор такой получается, что, значит, мы и Пукача искали, не нашли плохо, нашли опять плохо. Убийцы Галгадзе сидят в тюрьме, но, может быть, это не те убийцы, а, может быть, они просто ненормальные люди, которые захотели пожить на гособеспечении 12 лет в тюрьме
зоне. Я могу сказать, почему у нас такое. Потому что люди могут признаваться в одних преступлениях, чтобы их не обвинили в других. Это нормальная практика правоохранительной системы.
Признаться, да, в том, что получить 12 лет, я не знаю, максимальный срок 15. То есть, может быть, они, каждый из них совершил по серийному убийству, чтобы не получить по 15,
давайте они признались по 12. Давайте узнаем, сколько они на самом деле отсидят. Знаете, как говорится, вот.
Не, ну отсидеть они, да, я не знаю, есть ли, да, у них реабилитирующие обстоятельства. Ну, мне вот кажется, за убийство реабилитирующих обстоятельств нет, и их досрочно не выйти, могут и не выйти.
Но я тоже так думаю, на людям уже многое всего. Нет, я не в данном случае не оспариваю приговор суда. Я говорю, у нас такой разговор получается по одной простой причине, я могу сказать. Потому что до сих пор мы не можем установить точные мотивации этого преступления. То есть понятно же, что оно не нужно было ни этим людям, которые убивали журналиста, ни самому Пукачу. И вот знает ли Пукач эти мотивации, это вопрос номер один в этом задержании, мне кажется. Мустафа.
Ну, я думаю, что как раз это то, чего мы не узнаем никогда. Ну, просто представить себе даже, какие фамилии будут в этом фигурировать, в этих признаниях. Ну, допустим, Пукач сейчас скажет, мне там приказал там X. Да, а этот X либо там жив, мертв, или при власти, не при власти, вот кто в это поверит? И потом, кто докажет это? Нет уже никаких документов. Нет документов, нет конкретно задания, насколько я знаю, копии задания, которое давалось и Пукачу, и вот этой группе по наружному наблюдению. Эта копия куда-то исчезла.
Но она не исчезла, возможно, как раз уголовное дело против Пукача, самое первое, было возбуждено за уничтожение этого дела.
Да, за уничтожение этого дела.
И поэтому вот она не куда-то исчезла, она просто уничтожена была.
Пукача,
и это первое должностное преступление, совершенное
Пукача. Правильно. Вот поэтому вопрос в том, осталось ли это у Пукача, сжег ли он действительно все и не оставил ли себе. Если он, ну, то есть вопрос в том, что сейчас мы будем строить всю мотивацию, как вы говорите, преступления, на словах одного человека.
Но я бы хотел сделать еще один акцент. Вот мне больше всего в этой ситуации огорчает то, что сейчас из Пукача начинают уже герои делать. То есть там в СМИ выходит разнообразная публикация о том, как Пукач, значит, он побрился, похорошел, покрылось лицо румянцем, значит, он выглядит дышащим, пышащим здоровьем, значит, скоро будут мемуары, наверное, писать, как он закапывал Галгадзе в яму. И, ну, это просто какой-то уже театр абсурда, когда человек, который просто... Я хочу сказать, что есть решение Верховного суда о его роли в этом преступлении, поэтому и называть его убийцей можно, основываясь на решении Верховного суда, высшего суда в Украине.
Да, я понимаю.
Вот. И той, который принимал
То есть это не то, что участие, вы делаете, он... вы видите, что не то, что вы, собственно, какое-то оскорбление,
да,
а что... вы...
То есть назвать его убийцей Гангадзе, да, можно, основываясь на решении Верховного суда. То есть когда начинают уже такие лубочные картины о Пукаче рисовать, то это уже начинает просто казаться каким-то нездоровым обществом. Или это идет информационная кампания людей, которые боятся за свое будущее в связи с арестом Пукача, строить какую-то информационную кампанию с тем, чтобы защититься.
Я думаю, что все намного банальнее. Просто есть у людей такая тяга к романтизации, в том числе и у журналистов, и там у наших коллег, да, вот есть человек, который скрывался 6 лет, убегал от милиции. Это очень напоминает голливудские фильмы. И, конечно же, как и во всех голливудских фильмах, плохой герой, он хороший герой, да. Поэтому тут вот присутствует абсолютно это. Я думаю, что это просто, ну, какая-то несознательность журналистов, а не какая-то там направленная.
Ну, я бы не сказал. Когда включаешь новости некоторых телеканалов, которые близки к партнерам Владимира Литвина, спикера Верховного Совета, и в этих новостях там Пукача где-то стоит в самом подвале новостей, то мне это вызывает вопрос, почему новость номер один у них не является новостью номер один. И мне кажется, в интересах самого Пукача дать правдивые показания сейчас и назвать настоящие фамилии, иначе...
Иначе что? Ну, что иначе?
Вот что иначе? В том-то и дело, что у нас отменили смертную казнь, поэтому иначе только пожизненная. Да? То есть он сейчас выбирает между пожизненным и 15 лет. А я думаю, что в его возрасте и в его положении ну, как бы, нет мотивации там как-то содействовать следствию или помогать. Я думаю, что он сейчас договаривается. Правда, опять же, непонятно о чем.
Ну, наверное, о смещении приговора.
И наши российские слушатели знают о том, как полевой командир Салман Радуев, приговоренный к пожизненному заключению, через недолгое время вдруг скончался. Нет, уже на месте отбытия преступления, наказание в тюрьме «Белый лебедь», так что господин Пукач тоже хорошо может понимать, что если он назовет определенные фамилии людей, то он может быть приговорен к пожизненному заключению, а потом скончаться в месте отбытия наказания или к 15-летнему от сердечного приступа.
А может быть договориться о том, чтобы назвал эти фамилии, он получит более лояльные условия содержания.
Как бывший генерал милиции, он должен точно знать, кто может ему вколоть эту смертельную инъекцию. Каков уровень коррумпированности правоохранительных органов и насколько могут дать ему гарантии люди, с которыми он договаривается. Если они его, извините, 6 лет искали и не могли найти, я бы с ними ни о чем не договаривался.
Виталий, наш разговор – это разговор на кухне. Мы люди, мы не знаем и 5% того, что на самом деле происходит в этом деле, поскольку существует тайна следствия и происходят определенные незначительные утечки информации, на которых мы строим целый эфир с вами.
Мне кажется... Продолжим в более серьезной манере разговор с Сергеем Лещенко и Мустафой Наемом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня 19:07 в программе «Время гостей» выступит член Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. Как изменилась жилищная политика в период кризиса? Вот вопрос, который задает Михаил Соколов. Повтор этой программы в 4 часа ночи и в 11 утра.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В столице Киргизии Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Калмыкии расследуют причины автокатастрофы рейсового автобуса, в результате которой один человек погиб, 12 пострадали. Нагатинский суд Москвы сегодня рассматривает иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 получили ранения. В Молдавии сегодня досрочный парламентский выбор. Участвует 8 политических партий. Выборы были назначены после того, как оппозиция заблокировала в парламенте избрание президента. В испанском городе Бургас сегодня рано утром 46 человек были ранены в результате взрыва у казарм гражданской гвардии, одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков, разбитого взрывом стекла. Четверо из 5 британских заложников, захваченных в Ираке 2 года назад, очевидно погибли, сообщила сегодня телекомпания BBC. Около 10 тысяч человек пропали без вести в результате недавних массовых беспорядков на северо-западе Китая, утверждает лидер Всемирного уйгурского конгресса Рабия Кадир. По официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и китайцами погибли около 200 человек, были ранены свыше 1600. Россия предоставила Кубе на 2 года экспортный кредит в размере 150 миллионов долларов для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники. Соглашение подписано в рамках визита вице-премьера правительства России Игоря Сечина на Кубу. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с журналистами Сергеем Лещенко и Мустафой Наевым, авторами того самого издания «Украинская правда», которое возглавлял до своего исчезновения журналист Георгий Гангадзе. И вот теперь по делу об убийстве Гангадзе задержали главного подозреваемого Алексея Пукача, генерал-лейтенанта милиции, который, вот, как Сергей напомнил в первой части нашей программы, является непосредственным исполнителем этого преступления. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира Радио Свобода. Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. А я все-таки, Сергей, скажите мне, а что, вот я, честно говоря, теряюсь. Вот, а что я должен в этой программе сделать, чтобы она приобрела другой характер? Потому что, я еще раз говорю, я пытаюсь говорить даже не о действиях правоохранителей, а я пытаюсь найти мотивацию убийства, потому что это самое главное в этой истории. А что вы хотите, чтобы я сделал вот сейчас? Я сделаю. Вы как-то задумались. Это же был вопрос.
Ну, я понимаю, я ищу на него ответ.
Ну вот.
Ситуация настолько для меня запутанная и непонятная, что говорить компетентно о том, что происходит, мне кажется, еще рано.
Ну, слушайте, большинство средств массовой информации, между прочим, основывают свои какие-то выводы и так далее вот на ваших текстах. Вот вы этим, вы и Мустафа этим непосредственно занимаетесь. Это не то, что я пригласил людей, которые просто этого читают в газетах. Вот вы не пишете это все. Все это про Пукача, про задержание, про то, ну что, я Мустафа, я не прав? Вы же явно вот те люди, которые создают информационное поле.
Я могу говорить о чем? Я могу говорить о том, что, например, сотрудники СБУ, с которыми я общался, они утверждают, что это было не постановочное задержание, что это действительно какое-то время его там выявили и какое-то время его там наблюдали. Но это не было, что это там годы его наблюдали или полгода. Это был какой-то период времени, может быть, несколько дней. Я не могу говорить об этом компетентно, потому что я не являюсь следователем и не владею той информацией, потому что она является тайной следствия. Но это было настоящее задержание. Как минимум, меня в этой ситуации настораживает то, что из задержания Пукача сейчас начинается делать какую-то комедию. Когда человек, который обвиняется в самом вообще громком убийстве в этой стране за всю независимость, он начинает приобретать черты национального героя.
Это потому что я вот так не считаю, что вообще мы можем это серьезно обсуждать, потому что Пукач явно для нас с вами не национальный герой, да? Но вот все-таки вернемся к мотивации. Вот, Мустафа, заметьте, что Сергей уже сказал о каналах, которые связаны со спикером парламента. То есть вот это тоже такая возможность косвенно обвинить кого-то в причастности к преступлению, да, основываясь на отсутствии, кстати, каких-либо доказательств. Только, ну вот, что у нас есть еще, то, о чем мы
у
не
нас
говорили.
Есть только
пленки Мельниченко.
Да, у нас есть реакция спикера парламента очень неадекватная, как для человека, который считает себя, например, непричастным ни к чему. Человек, который в течение недели выходил на средства массовой информации с сообщениями о том, что его пытаются сейчас сделать козлом отпущения и жертвой обстоятельств. Если ты ни при чем к этой ситуации, то тогда ты себя ведешь иначе.
Мустафа, как считаете, у Владимира Литвина была мотивация бороться с Гангадзе? Мустафа.
Я думаю, что вопрос надо ставить чуть-чуть по-другому. Если Литвин и имел причастность к этому делу, да, то есть мы допускаем такое, то у меня лично есть сомнение, что об этом знает Пукач.
Вот это
потому
да.
Что, вот, то есть имел ли прямой, был ли прямой контакт между генерал-лейтенантом милиции, да, который возглавлял наружное наблюдение, и спикером парламента или там главой
администрации. Он был главой администрации,
да. Вы знаете, я бы хотел еще одну деталь подчеркнуть. Дело Гангадзе для россиян, оно как бы далекое дело, и они не знают многих нюансов. Я вступление небольшое
сделаю. Нет, почему? Когда началось дело Гангадзе, это было очень, много освещалось.
Я объясню. Гангадзе был убит 16 сентября 2000 года. Его убили и похоронили возле Белой Церкви. Но потом его тело откопали, тело отсекли голову у мертвого и перезахоронили на избирательном округе одного из оппозиционных политиков.
Александра Мороза.
Да, дело Гангадзе имело 2 этапа. И на самом деле задержание Пукача, оно важно не только для понимания самого процесса убийства и заказа на убийство, но и для понимания перезахоронения Гангадзе, отсекания головы и всех последующих процессов, которые приобрели политический характер.
Если только это делали одни и те же люди.
Да, дело в том, что в своих показаниях люди, которые уже сидят в тюрьме за участие в убийстве Гангадзе, сказали, что именно в машине Алексея Пухача, ну, исходил трупной запах из нее, и, скорее всего, именно он производил перезахоронение. То есть дело Пухача, оно может быть важно не только для выявления мотивов убийства, но и для выявления мотивов перезахоронения, то есть попытки сделать так, чтобы в этом убийстве обвинили других людей. То есть в данном случае спикера Мороза, который был экс-спикера Мороза, который тогда был самым первым оппозиционером Кучми в 2000 году. Поэтому на самом деле мотивы людей, которые сейчас боятся за свое будущее и начинают, может, некоторую публичную кампанию по дискредитации показаний Пухача, они могут бояться не только быть обвиненными в заказе убийства, но быть обвиненными в заказе на перезахоронение Гангадзе.
Послушаем звонок. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день, Виктор.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, в Украине будут выборы 15 января. И вот это раскрытие громкого убийства, не есть ли, кстати, компромат на некоторых людей, чтобы их отсечь от выборов? Как вы думаете?
Ну, те люди, которые подозреваются в этом убийстве, они не являются фаворитами данных выборов.
Ну, о том-то и дело.
То есть они не являлись изначально. Стартовая их позиция не была высока для того, чтобы их отсекать, чтобы их карта была весома на этих выборах.
Но есть другой вопрос, да, насколько это дело может повлиять на престиж президента Виктора Юшенко.
Я могу сказать по-другому. Если будут выдвинуты некоторые обвинения людям, которые сейчас занимают руководящие посты, и эти люди находятся в парламенте, и придет, например, представление на их снятие с них депутатского комитета, это может, конечно, повлиять на то, что распадется коалиция, и, возможно, президентские выборы будут сопровождаться парламентскими.
Ну вот можете представить, что Виктор Ющенко такую сложную, такую сложную комбинацию задумал с задержанием Пухача, чтобы распалась коалиция, что повлияет на возможности Юлии Тимошенко просто руководить страной? Потому что понятно, что в причастности к убийству Галгадзе Юлию Тимошенко не обвинят. Но это политическая фантастика.
Ну, я просто не думаю, что... Ну, действительно, мы не все знаем. Откуда мы знаем? Возможно, действительно была какая-то такая подобная информация, что некоторые люди могли быть причастны. Я думаю, что сейчас нужно понимать, ну вот если отвернуться от реалий, которые происходили в 2000 году, и о том, что действительно было тело перезахоронено, что это и политический характер имело дело, и прийти к сегодняшним реалиям, то реалии очень простые. Есть следствие, и мы прекрасно понимаем, и Сережа это знает, и в стране все понимают, что следствие, оно объективно по делу, но не объективно в целом. То есть все результаты, которые будут получены по этому делу, так или иначе будут попытки использовать в политических целях. Одна политическая цель – это, может, действительно, чтобы повысить престиж Ющенко. Тогда это самый лучший вариант, да, который можно увидеть. Тогда можно надеяться, что будет что-то объективное и будут приняты какие-то попытки предъявить обвинения, привлечь людей. И вторая, если это другие какие-то цели преследуются, действительно, там, развалить коалицию и так далее. В этом случае я бы не стал думать, что это объективное расследование, объективный суд, потому что все результаты будут использоваться для этого, и непонятно тогда, где причина, где следствие, где будет показания Пухача будут отталкиваться от того, что нужно сделать, или показания Пухача будут именно показаниями Пухача.
Я не согласен здесь с Мустафой, потому что все наше поведение в течение всей нашей жизни, оно зачастую происходит в интересах третьих лиц. Потому что какие-то наши поступки выгодны одним лицам, какие-то другим. Тогда нам стоит перестать жить.
Чем раньше.
Нет, ну хорошо, когда мы занимаемся расследованиями изменений в Конституцию, которые задумали Тимошенко и Янукович, то это было в интересах Ющенко. Так что нам не нужно заниматься расследованием этой темы, потому что Ющенко построит компанию на эту. То есть это начинает какой-то уже паранойю приобретать, характер паранойи. Любые наши действия.
Сейчас любой факт против кого-то, кто играет на политической арене, любое расследование, оно имеет в многократ большее значение, чем, допустим, имело там год назад. Поскольку сейчас идет другая игра, другие ставки.
Ну вот месяц назад...
скинуть эту игру, вообще скинуть из расчетов и сказать, что это будет объективное расследование, в котором не будут использованы политические мотивы, тоже нельзя.
Вот месяц назад, в начале июня, прошло буквально, два месяца прошло, мы уже об этом все забыли. Два месяца назад Тимошенко и Янукович втайне от всей страны, в кругу 5-6 людей, переписали Конституцию и планировали создать широкую коалицию и продлить себе полномочия и все остальное. Об этом мы писали, писала «Украинская правда». Мы это писали, и, конечно же, это вскрытие этой информации было выгодно каким-то лицам. Было выгодно Ющенко, было выгодно Яценюку, еще кому-то это было выгодно. Но это не говорит, что это мы делали по их заказу. Любая наша деятельность как журналиста, но,
Сережа,
выгодна одной
данном,
стороне, не выгодна другой,
ту, которую мы разоблачаем. Не преследовал никаких целей. Мы действительно проводили объективно. Ты уверен, что следствие, которое сейчас ведет дело Пукача, точно так же они не преследуют никаких целей и им не поставят?
Я этого не знаю просто.
Вот поэтому мне кажется, что, опять же, тут надо происходить очень жестко. Кто сейчас ведет следствие? Кто эти люди?
Ну кто? Галомша является руководителем подразделения, которое куратор.
А следователь те, кто курирует это и в СБУ, тоже задействованы.
Ну, в лицах это, да.
Да, и понятное дело, что кому эти люди лояльны или не лояльны. Если вдруг... Хорошо, давай просто по-другому. Допустим, что появляется некая информация, которая может развалить коалицию. Ну, вот, допустим. И которая может привлечь к тому, что некоторые депутаты будут выбиты из списка. Вопрос в том, у кого эта информация окажется и даст ли он ход этой информации. Если это будут люди лояльные, допустим, Юлии Тимошенко, и такие люди есть в СБУ, да, то эта информация может не появиться. Или люди, которые лояльны там к Ющенко, и ему будет выгодно это, то, возможно, эта информация, наоборот, будет педалироваться и там гипертрофироваться, привлекаться к
какие-то люди. Сейчас занимаемся анализом того, чего мы не знаем. Мне кажется,
нет, это... просто я думаю, что это все равно будет использовано, в любом случае.
Ну, я же еще раз говорю, что вся наша работа кем-то используется. Но вопрос в другом. Тогда нам не нужно вообще заниматься журналистской деятельностью?
Нам, не нам, а следствие. Мы говорим про следствие. Следствие, ну, в данном случае, следствие, оно не независимо, скажем так.
Я так понимаю, что Мустафа призывает не путать следователей с журналистами и уровень ангажированности следователей не путать с уровнем ангажированности журналистов. Хотя я, честно говоря, иногда не доверяю уровню ангажированности журналистов.
Ну, просто, Виталий, тут еще есть такой момент, вот, ну, как бы риск в чем, что сейчас действительно информации очень мало. Она выходит из очень каких-то непонятных источников, непонятная информация и так далее. То есть... возможность в этом случае задействовать журналистов очень маленькая. Грубо говоря, если там с той же Конституцией была возможность получить некую информацию, афишировать ее и анонсировать, и говорить об этом, и журналисты могли какую-то роль играть, то в данном деле журналисты будут пользоваться только той информацией, которая им даст следствие.
Что Конституция Украины не была изменена не потому, что об этом писала «Украинская правда», и не потому, что появился этот проект Конституции в газете «Зеркало недели», а просто потому, что они не договорились. А если бы они договорились, то все было бы сделано бы, тем более, что на это были все правовые основания, все правовые рычаги в течение там недели, и «Украинская правда» могла бы это просто комментировать как свершившийся
но
факт.
Но они не договорились, в том числе из-за того, что общественное мнение было сформировано намного раньше до того, чем они планировали это обнародовать. Поэтому я с вами тут не согласен.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Из Москвы Ефим беспокоит.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я себе позволю, так сказать, привести параллели. Вот у нас искали Мавроди, о роли народа в поисках. Мавроди был растиражирован, как вы знаете, на билетах в миллионах экземпляров. Вот. И народ был, который хотел его найти и поговорить. Не удалось. А Пукач, как я понимаю, тем более он...
Вы знаете, я вам хочу вам сказать такую вещь, Ефим. Когда Мавроди искали, да. Он был в общефедеральном розыске, я лично встретил его в центре Москвы.
Вот.
Он абсолютно спокойный. Что я же? Но его видели десятки людей помимо меня.
Одну секундочку. Да. Обратите, я считаю, что те люди, которые видели... либо боялись, либо не имели билетов, не имели претензий, либо что-то нажили. Уж извините за шутку. Я просто хочу сказать, что вот у нас немножко другая история с его поиском была. Явно было, что его прятали. Когда нужно было, его высветили. Кстати, он выпустил книгу, которая была запрещена, но я ее недавно видел в магазине. Не во многих экземплярах, в одном. Вот. А у вас, по-видимому, по-другому структурировано. То, что не могли найти 6 лет, 2 года можно вычеркнуть. Вот когда уже был, наверное, Ющенко, стали искать по-настоящему. То есть у вас происходит какое-то реформирование, как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь? Спасибо.
Ну вот. Ну, реформирование хотя бы в том, что мы сидим с вами форму. И это обсуждаем в Киеве. Свободно нас при этом никто нет.
Сергей, мы в этой студии в Киеве все прекрасно обсуждали в 2000 году, в 2003-м. Это, как говорится, и тогда в этой же студии говорили об ангажированности украинских телевизионных каналов. И о том, что они какую-то не ту информацию дают населению, которая соответствует действительности. Так что изменилось на самом деле, что бы там ни рассказывал господин Ющенко нам, немногое. немного, потому что если бы изменилось много, то мы бы не сомневались в том, что украинские телевизионные каналы дают зрителю объективную информацию, которая соответствует реальности, а не интересам тех сил, которые их финансируют, правда? Так что...
Ну и, кстати, вот по этому поводу, потому что вот вы выступаете, такая ремарка незначительная, может быть, даже не в тему. Мы когда были там в селе находились, многие люди Пукача не знали в лицо.
В селе, где Пукача жил, да.
Да, где он был задержан в Молочках. Многие люди не знали, как он выглядит. То есть и многие там, я уверен, если бы его портреты показывали по телевизору хотя бы там раз в неделю или раз в месяц, или там на тех же билетах, я не знаю, как-то появлялось бы, я думаю, что его нашли бы намного раньше. То, что действительно его искали, ну вот, я нигде не видел портрета Пукача, ни в отделениях милиции, там, не знаю, в метро где-то, где висел портрет, что ищут Пукача, да? Если бы его портрет висел, я думаю, он бы не смог так долго прикрываться там капитаном дальнего плавания.
Ну, да, ну вот видите, просто слушайте, сказал верную вещь, что с Кэдом Мавроди была такая история, что как он выглядел, знали все, вся Россия, и не только Россия, потому что он был на этих билетах МММ, было его изображение, и он появлялся по телевидению, то есть я участвовал с ним в одной телевизионной программе, где он рассказывал журналистам, как замечательно, что нужно покупать билеты МММ, но я был настроен скептически, так сказать. Говоря, потому что именно видел господина Мавроди живьем, и он и тогда выглядел проходимцем, и потом. Но действительно, он потом ходил по Москве, ничего не происходило. А потом вдруг его нашли в один прекрасный день. В какой-то коммунальной квартире или не коммунальной, ворвались.
Я, знаете, если бы Пукач был похож на господина вот на этот второй случай, ну, вы обратили внимание, что за эти вот 8 лет не было с ним интервью нигде.
Нигде никогда.
Если бы он прятался фиктивно, я думаю, что бы это интервью из подполья где-то бы вышло. Как вышли интервью Сатюка, который прячется в России по отравлению дела, ну, формально не обвиняемый, но подозреваемый по делу об отравлении Ющенко. Как прячется, да, в России половина бывших чиновников времен Леонида Кучмы, которые дают интервью свободно.
С одной стороны, да. С другой стороны, вот Шамиль Басаев прятался неэффективно от российских правоохранительных органов. Они его, в конце концов, убили. Но он, тем не менее, из-под поля смог дать интервью нашему коллеге Андрею Бабицкому. Это тоже зафиксированный
случай. А Пукач вообще не дал ни одного интервью за это время.
Ну, поэтому
это не прямой довод в пользу того, что его спрятки были не игрушечные, а настоящие.
Ну, давайте... Послушайте, в другой стороны, в России никто не мешал Сатюку давать это интервью.
Если человек хочет дать интервью, то он его не давал.
Он его и не давал.
Но он человек со своим языком и со своими руками, которые
люди живут именно в России.
Да, не в Украине. Сережа, надо просто это еще понимать, что у Пукача была семья. Это большой рычаг. И семья, которая после того, как его задержали, исчезла, да? И исчезла его жена и ребенок. И надо просто понимать, что рычаг семьи – это очень большое давление на человека.
Подожди, исчезла сейчас или исчезла тогда, в 2008?
Его нет. Ну, то есть после того, как взяли Пукача, там супруга его найти не могут.
Ну, может быть, она просто...
То есть она точно так же скрывается, но если 3 или 4 дня следили за Пукачем, то наверняка должны были следить и за супругой.
Но за последней этой женщиной, которая в селе живет, правильно понимаю?
Нет, за его гражданской женой.
За Стельмах?
Стельмах, да.
Но мы не знаем, какие у них отношения. Может быть, они расстались за полгода.
Да, но мы прекрасно понимаем, что они не могли не следить за Стельмах и следить за Пукачем. То есть, наверняка, за ней тоже была слежка, чтобы хотя бы как-то отслеживать.
Хорошо, это опять называется разговор ни о чем. Мы же не знаем. Может быть, они расстались полгода назад, и, например, она уже не играет какой-то весомый
роль. Но ее нету.
Для нас. Но вы же не общались со следователем, вы же не знаете, она есть или нет.
Не знаю, да, вот, кстати говоря...
Я не общался, я не знаю, есть она или нет.
А вы знаете, что жена Шамиля Басаева, она тоже исчезла в неизвестном плене, хотя она не совершала никаких там преступлений, просто жила себе где-то в Чечне. Но после его смерти она через какое-то время просто исчезла, и больше ее нет. Никто не знает, где она. Ну, исчезла, вообще на Кавказе исчезают люди. Это здесь просто не Кавказ. Стоит об этом задуматься.
Не, я просто думаю, что действительно мы не можем сейчас говорить. Я вообще, в принципе, предлагаю отбросить всякие рассуждения на тему, там, скрывали его, не скрывали, прятали или не прятали, нашли, не нашли. Потому что мы не можем этого знать и никогда, наверное, не узнаем. Поскольку действительно человека могли давить, действительно его могли скрывать. С другой стороны, да, возможно, он так скрывался, у нас такие правоохранительные органы. Но обсуждать это нет смысла, потому что мы это не узнаем.
Я поэтому и пытаюсь все время обсуждать мотивацию. Да? Для меня очень важно понять, я думаю, что я это еще буду делать по ходу
расследование дела Гангадзе. Сейчас вот всех интересовало, где Гангадзе. Вот это вопрос был, да. Кучма, где Гангадзе?
Но это не Ющенко, сейчас, это где было Гангадзе? До тех пор, как его не нашли. Его нашли через 2 месяца после его исчезновения. Без головы в Таращанском лесу.
Да-да-да, нет, это понятно. Я имею в виду, сам вопрос был очень важен. Да, этот. А для меня очень важно, почему убит Гангадзе. Почему? Вот пока мы не найдем
почему
ответ.
Почему убили Джона Кеннеди, вы знаете?
Я не могу ответить на этот вопрос, но это просто всегда будет интересовать украинское, американское политическое сообщество, американское общество. Это важнейший вопрос американского политического развития. А вопрос, почему убили Гангадзе, это важнейший вопрос украинского политического развития. Вот и все, поэтому он меня интересует. Если бы проводили бы здесь сейчас беседу бы здесь на CNN или NBC, ну, мы задавались бы вопросом о Кеннеди все равно. Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите.
Добрый день. Здрасте. Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вот все ваши факты, приведенные в этой программе, они просто свидетельствуют о том, что этот человек в течение 6 лет, конечно же, находился под колпаком. И в нужный момент просто этот колпак сняли и вот вывели его на авансцену, когда начались эти политические игры и выборы на Украине. Поэтому вот этот журналист, который, значит, прикидывается то, что...
Это я, да? Было... Да, он не прикидывается, на самом деле. Он так на самом деле...
Я так это выразился, конечно. Конечно, его скрывали. И никто его не искал.
Вам из Москвы виднее,
конечно. Семья была, и все это отслеживалось. И вот история с Мавроди и с тем же Хусейном, они свидетельствуют о том, что на нашем земле скрыться практически невозможно. Спасибо.
Саддам, имеется в виду Саддам Хусейн, который скрывался менее удачно, чем Пуш, надо признать. Но его портреты тоже видели. Кстати говоря, в отличие от портретов Пугача, его портреты показывали Саддама Хусейна. Показывали иракцам в течение там, нескольких десятилетий, каждые 30 минут. Что не узнать Саддама Хусейна трудно. Было в любом случае. Но не в этом дело.
Мне кажется, если бы это была попытка снять колпак, его бы сняли в ноябре месяце.
Почему?
Потому что была бы свежая волна. Сейчас, если вот... Ну, хорошо, давайте мы представим логику такую, что это была попытка снять колпак. Сейчас сняли колпак, и эта волна просто погаснет. Поэтому для тех, кто снимал колпак, эта операция не имела никакого смысла. Потому что сейчас весь эффект этого задержания, он уже снивелирован. Поэтому,
но, конечно, Сережа, же... это в том случае, если допустить, что в сентябре, в ноябре не появятся его показания.
Тогда даже это даже если волна. Не появится, это, то есть если бы это была технология, мне кажется, это было бы совсем иначе. Появился бы он в конце ноября, показания бы всплыли в конце декабря, ну или перед первым туром выборов.
А судебный процесс был бы уже после выборов, а так он может быть перед выборами.
Но с другой стороны, смотрите, просто есть такой момент.
Это просто такое замечание, да, пожалуйста.
А может и не быть, а может быть через год.
Да, Мустафа.
Ну, то, что там, ну, опять же, если мы верим всему, что мы верим, да, если действительно это все честно, адвокат Пукача рассказывал, что Пукач звонил своим сотрудникам и своим коллегам. Я разговаривал тоже с некоторыми людьми, которые говорили, что он звонил. Другое дело, что все бросали трубку, с ним не разговаривали, что он звонил и представлялся. И, как бы, вопрос даже не в этом, а в том, что, ну, хорошо, да, ну, его держали под колпаком, что? Ну, и что?
Это же не меняет сути дела.
Да.
Он не перестал убивать Гангадзе?
Да, история с колпаком может говорить о том, что у Пукача были, условно говоря, сообщники в правоохранительных органах. Эти сообщников нужно тоже выявить.
Это всего лишь подтверждает то, что будут использовать факты расследования каких-то политических целей, вот не более.
Но насчет сообщников, это вообще смешная история. У нас был прокурор генеральный в стране, когда убили Гангадзе. Этот человек сделал все, чтобы это убийство не было расследовано, а при президента Ющенко, он получил орден за заслуги, или Ярослава Мудрого, это
Михаил Потебенко. Ну и, судья, который отпустил его под расписку о невыезде,
она получила повышение. Награду. И, по-моему, она пошла на повышение в другой суд.
Слушай, да, это обыкновенное номенклатурное вот такое вот вращение колесика. Это просто говорит о том, что не сильно изменился состав украинской элиты.
Не сильно.
Вот, но это вопрос о том, что изменилось. Нет, я не хочу тут ничего преуменьшать с точки зрения ориентировочности. Я просто хочу призвать и вас, в том числе, как своих коллег, не очень расслабляться и не считать, что здесь вообще такое сверкающее демократическое Эльдорадо, и можно спокойно жить и рассказывать людям правду. Потому что на самом деле еще очень важный момент, связанный с правдой, не только украинской, это то, что от того, что человек ее рассказывает, должно что-то в обществе меняться. Вот насколько меняется общественное настроение. Кстати, вот заметьте, это Мустафа тоже такой интересный момент, о котором мы могли бы поговорить, что общество как-то очень вяло отреагировало на задержание Пукача.
Ну, на самом деле...
А вы ходили, делали социологию или что?
Есть уже такие данные, что да.
Где вы?
Нет, я не видел социологию, я говорю вот.
Или вы как пообщались с соседкой на лестнице и спросили, ну как, повлияло на вас задержание Купыча?
Есть
да, пошел он.
Есть телевизионные, программы, есть вот такие вот смс-опросы. Все это говорит о том, что...
Где это было? Вы мне можете
не могу сказать.
Ну, допустим...
Тогда вы говорите просто несуществующую информацию.
Да.
Не, ну просто я на самом деле я не думаю, что то есть отреагировало вяло, ну понятно, что никуда не в демонстрации не выходил и флагами не махал, но то, что имя Пукача стало известно всем еще раз, если до этого действительно, ну, если так признаться честно, многие уже забыли. И то, что это многих волновало, и многие об этом говорили дня 3-4 после задержания, это правда. Говорили. Причем на улицах говорили.
Теперь он может в парламент
баллотировать. И в кафе, парламент
это такое дело. Это вот. Не смешно, господин Луговой? Который, как вы знаем, считается подозреваемым по делу об убийстве Литвиненко, депутат Государственной Думы.
От «Единой России»?
От Либерально-демократической партии.
Ну, это России. По обмену, значит, с «Единой России».
Да, так что так, ну, это. Ему таких примеров, кстати, можно. Это не единственный такой пример, да?
Еще один аргумент в пользу того, что это не технологическое. Если бы это была технология, это бы не делали летом, когда информационная, когда половина страны в отпусках, и информационная картина совершенно иначе формируется.
Ну, опять же, если не допустить, что к весне будет, то есть к осени будут показания.
А главное информационное событие, тут я с Мустафой согласен, это все-таки
не арест,
а показания.
Вот признайте, что, во-первых, сложные системы в Украине не работают такие, чтобы задумать за полгода задержание и раз такую цепочку выстроить, что под первый тур выборов, значит, это все выстрелило. А во-вторых, кампания информационная так долго не растягивается. Если бы это было пиар-компания, как я понимаю, и по опыту того, как я это наблюдал раньше, это делается, ну, 2 недели, 3 недели. Задержали, дал показания, тут же в телевизоре он их на камере их обнародовали, в кадре это все было
показано. А я предлагаю другую схему. Задержали, забыли, а через 3 месяца, вот Пукач назвал заказчика убийства Гангадзе. Это такой.
Уже не тот ажиотаж, и пафос ситуации тоже не тот.
Ну, в любом случае, мы можем к этому вернуться после того, как узнаем показания господина Пукача. Напомню, что нашими сегодняшними гостями были журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Наем. Пытался вести эту программу Виталий Портников. Продюсер Игорь Исхаков. Прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. А сейчас хочу напомнить вам, что сегодня, после новостей, программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 14:07. «Белые тапочки современного искусства», радио С. Бориса Парамонова, «Переслушивая свободу», «Сохранение памятников искусства» Виталий, из блокнота путешественника Владимира Вейдля. Это запись 69-го года, новости культуры и музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Разведка по-соседски. Почему спецслужбы России столь активны в странах СНГ?
Комментарии экспертов.
Переговоры между Америкой и Китаем. Возможно ли ось Вашингтон-Пекин?
Право автора.
Хореограф Мерс Каннингем. Последнее интервью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».